Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Если вы думали, что мы на «Формуле семьи» не можем, не умеем быть банальными, то вы не правы. Сегодня мы будем максимально банальными. Я пожинаю, потому что тема сегодняшнего эфира – это счастье. Что нужно делать, чтобы быть счастливым? Как известно, все люди без исключения в любом случае мечтают быть счастливыми. И согласно опросам общественного мнения, у большинства это не получается по разным причинам. Ну, по крайней мере, в нашей стране, да? Это так. И вот как же все это преодолеть, как же все это решить и все-таки стать счастливыми? Юрий Пожидаев, наш эксперт, консультант, будет нас сегодня всему этому учить. С вас лайки, репосты, комментарии, вопросы, споры, несогласия, пререкания. Все, пожалуйста, выливайте в комментариях к этой трансляции. По возможности все это я прочитаю. Юрий Александрович Пожидаев это прокомментирует.
Добрый день. Мне кажется, что банально быть – это тоже кусочек счастья.
Зачем тебе я тоже так считаю. Как говорил один мой друг, доктор наук, между прочим, что предсказуемость – основа стабильности, да, жизни. Вот. Поэтому банальность – это тоже, по большому счету, основа стабильности нашей жизни. Если мы банальны, это не значит, что мы неинтересны. Это значит, что мы стремимся к некому, к некой устойчивости, да, к некому вот этому…
Баланс. Ну, это
баланс, да. Балансу.
Я думаю, что как раз вот секреты счастья вообще как-то смешно звучит. Но вообще каждый человек счастлив по-своему. Поэтому говорить о каких-то универсальных вещах, ну, мы постараемся сегодня. Но это выстрел из пушки по воробьям.
Знаешь, я единственную строчку помню наизусть из романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Угу. Это первая книга, которую я в свое время, будучи подростком, купил на собственные деньги, между прочим.
Ого. Слушай, это почему у тебя выбор на эту книгу? Это очень странный выбор для подростка.
Ну, не знаю.
Двухтомник, тем более, по-моему, да?
Нет, она толстая, она прям толстая конкретно, да. Но это не двухтомник. Так вот, там написано, что каждая счастливая семья счастлива одинаково, Льва Николаевича Толстого, да? А каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Это первое предложение в Анне Карениной.
Ну, можно подискутировать с Львом Николаевичем. Ну, понимаешь, я думаю, что для кого-то счастье – это чашка кофе, а для кого-то это утепленный балкон. Ну, опять, все это временная категория. То есть, фраза-то красивая. Я тоже недавно вспоминал эту фразу, что счастливы все одинаково. Ну, смотри, что имел Лев Николаевич, да, вкрапляя эту мысль, эту цитату в произведении Анны Карениной. А ты можешь себя назвать счастливым человеком?
Слушай, ты знаешь, это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, на мой взгляд. Как мне кажется, я как-то давно еще, много лет назад... Ну, как много лет назад? Может быть, 10-15 лет назад. Ну, в принципе, это достаточно уже много, да. Я перестал оценивать свою жизнь в категории счастлив-несчастлив. Мне кажется, что это...
У тебя это вот тоже рецепт. То есть, когда ты перестаешь заморачиваться над тем, счастлив ты или беден, или богат, или что-то еще...
Ну, это, понимаешь, это как бы такая... Лично для меня это мой личный выбор, скажем так. Я лично к этому пришел. Я считаю, что оценивать свою жизнь в категориях счастлив-несчастлив – это такая западня, попадая в которую, ты становишься несчастным в любом случае. Это западня.
Но все равно, когда мы что-то оцениваем, у нас должен быть какой-то идеал или какой-то что-то, объект, с чем мы сравниваем. Да?
Так опять же, это, знаешь, я склонен, может быть, это там, влияние восточной философии, которая на меня в свое время оказала сильное воздействие. Я там плюс-минус согласен с фразой, что у самурая нет цели, есть путь. Да, ну вот. И я считаю, что как раз-таки пребывание в потоке, это дебильная максимальная фраза, которую сейчас эксплуатируют всякие инстаграм-психологи, там, да, и психологини, или психологички, как правильно сегодня говорить об этом. Ну вот. А пребывание в потоке, скажем, просто вот ты живешь, ты живешь. И в этой жизни есть плюсы, минусы, взлеты, падения. И ты в этом потоке жизненном живешь, и я считаю, что можно быть, можно извлекать ценность как из пребывания на дне, скажем так, да, условно, да, так и от пребывания на вершине чего-то. Когда ты меряешь свою жизнь категориями счастлив-несчастлив, ты всегда чего-то ждешь. Во-первых, эта категория счастья, она трансформируется, часто даже ты не замечаешь, как, ну как, да. Но вот сегодня ты захотел BMW пятерочку, а потом у соседа появилась BMW семерочка, вот, и ты уже счастье свое иначе трансформируешь, да, иначе понимаешь, вернее. Ну и так далее, короче, да, ну так далее. Это западня, на мой взгляд, это мое личное мнение.
Ну вообще думать это западня. Ну, по сути говоря, потому что вот смотришь на детей, которые не задумываются о каких-то процессах, и мы начинаем портить их жизнь целеполаганием. То есть мы с самого раннего возраста, ну, заставляем их что-то делать и пугаем их взрослыми какими-то страшилками. Говорим, вот если ты не будешь хорошо учиться, ты будешь там, у тебя будет вот так. Если ты не будешь это делать, у тебя будет вот так. Ну, и так далее. То есть и ребенок уже получает определенную дозу неправильного, что ли, целеполагания или страхов каких-то определенных, и вот он уже такой расфокусированный, растревоженный вырастает, он оглядывается. И опять плюс еще мы сравниваем постоянно своего ребенка с кем-то, да? То есть мы сравниваем с одноклассниками, с доской почета. Вообще бы я эти доски почета сжег бы уже все давно, потому что меня не травмируют эти доски почета. Ты, там, передовики района, передовики школы, отличники и так далее, все с искусственными губами. И вот ребеночек растет, растет, и естественно, что есть вещи, которые его радуют, он что-то пытается привнести в свою собственную жизнь, он их достигает. Ну, а ты же тоже это знаешь, когда человек достигает какой-то определенной вещи, что-то он покупает, или он едет в долгожданный отпуск, и потом это все быстро заканчивается, и потом нужно новую цель, и нужно новый... Новый куда-то надо дальше бежать. И, в принципе, вот люди сейчас, вот современные люди, они очень все такие расфокусированные, встревоженные. Тревожные, я бы сказал. И угрюмые. Ну, опять, мы сейчас не о культурных особенностях России говорим. Потому что у нас еще и холодно улыбаться. Потому что... Да, всегда говорили, мне всегда говорили, дыши носом. А не ртом. Поэтому и всегда завязывали вот так вот шарф. Ну, это, сейчас все эти вещи вспоминаю. Но и вот это хороший вопрос, но и опять для каждого счастье это что-то свое, что-то особенное. Счастье это когда все дома. Вот для моей жены счастье это когда вот все дома, все ужинают, когда есть теплый ужин, когда он что-то там наготовит, мы там что-то сидим, болтаем. И это счастье, в принципе, достаточно простое счастье, и ей хорошо от этого. И мне кажется, что счастье это что-то такое, ну, очень простое для человека должно быть. Не должно быть где-то там высоко.
Знаешь, я тебе расскажу историю, она может быть не для эфира по психологии, да, не про психологию, но тем не менее, я тебе расскажу, скажем так, как в моей жизни вот этот рецепт, мой рецепт, да, быть в потоке, он реализовался реально. У меня был период времени, когда я занимался социальной работой с зависимыми людьми или с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. И наш центр поддержки, раньше это назывался революционный центр, он находился, в принципе, на плюс-минус на самообеспечение. Да? То есть мы не брали деньги с наших постояльцев. Да? Но они могли пожертвовать свои деньги, их родственники, но в целом мы пытались справляться сами. И поэтому мы искали там всякие подработки на стороне, чтобы, так сказать, заработать деньги и кормить себя и их, собственно говоря, да. Вот. И вот у нас была подработка в местном детском садике, где мы там занимались всякой хозяйственной работой. Подметали, там, что-то убирали, что-то чинили и прочее, прочее. Выступали Дедами Морозами в детском садике вот, для детей. И нам платили деньги или отдавали продукты. И вот была ситуация, когда... Была такая поздняя уже осень, там было очень много кленов и каких-то еще деревьев, я не помню, в этом детском саду. В общем, короче, вся территория детского садика была вот она, за этими листьями, да, и наша задача была с моим там, напарником убрать все эти листья, а напарник был таким, знаешь, человеком, он у всех вызывал желание взять гвоздодер и воткнуть ему в голову. У всех. Такой особенный человек, да? Ну вот. У всех, причем, без исключения. Ну вот. И я был с ним вместе, вдвоем. Короче, мы там подметаем все листья, а он ушел, типа, за тачкой, и его не было 40 минут. Ты понимаешь мое состояние эмоциональное, когда, да, мы вдвоем он работаем.
Он ушел в соседнюю деревню за тачкой.
Нет, он должен был за угол зайти, спуститься в подвал, эту тачку взять и привезти. И, короче, меня это так сильно начало штормить от всего этого. И вдруг, знаешь, я на процесс, которым я был занят, посмотрел иначе. Я вдруг, как верующий человек, ощутил себя вот, часть, знаешь, я вспомнил фразы там, из Библии, что Бог есть не Бог не устройство, но мир и порядка, там, да? Что все делаете как для Господа там, и так далее и тому подобное. И вдруг сам процесс подметания листьев для меня приобрел совершенно иную вот окраску. И я вдруг ощутил себя часть вот этого, знаешь, значительного процесса по притворению в жизнь вот этого порядка, этой гармонии. А убирание листьев – это тоже ты вот наводишь порядок. И в секунду я забил на все обстоятельства моей жизни в тот момент и просто наслаждался процессом уборки этих листьев. Мне было в кайф это делать, понимаешь? Именно потому, что мне было в кайф, я ощутил счастье. Да? Такое, знаешь, вау, круто, я подметаю, мне хорошо. Вот о чем я говорю, когда говорю о том, что надо быть в потоке, да, быть в процессе.
Ну, это же некая сосредоточенность на процессе на самом.
То есть, ну, в том числе, да.
Сосредоточился на этом процессе, и это приносило тебе удовольствие. Но это интересная переключалка, которая у тебя там она сработала. Это же самодисциплина, самовоспитание, работа с собой, это аутотренинг определенный. Это когда ты останавливаешься, и плюс у тебя есть определенные, как сказать, определенные платформы, да, в частности, библейские платформы, на которых ты основываешься, и работаешь вот с тем материалом, который у тебя есть. И вообще, я думаю, что, хотя опять, с одной стороны, знание надмевает, а дух животворит. То есть, такие знания, они приносят очень много печали вообще. Это интересно. С одной стороны, мы можем сказать, что, ну, вот, блаженные люди, которые мало они знают, они вот как-то на них... Они никуда не выезжали, они там живут в своем огороде, сажают кабачки, помидоры, и встают в 5 утра, ложатся в 9, и там козу подоили, сено покосили, что-то разложили, и в принципе там вообще ничего нет. Эта жизнь, она так, ну с точки зрения как у обывателя, посмотрите, это очень все серо. А человек вот находится вот в этом процессе за дня день одно и то же, он это все обходит, и этому человеку очень хорошо. Это опять вот какой-то, понимаешь, это вот нужно какую-то, не то чтобы волну поймать, это что-то вот происходит с человеком. Мне даже очень трудно это на пальцах объяснить. Это когда ты вот смотришь на человека, и вот он, у него там, не знаю, две пары обуви, у него там две смены белья, условно говоря, практически никакой нет одежды, очень бедная утварь, как хибара, и ему там, а ему хорошо. Он настолько счастлив, он настолько приветлив, он где-то в своем собственном мире, и смотришь, и вообще и ему здорово. Этот человек не делает, он не заметен, он заметен только лишь для самого себя, он созерцает, он впитывает в себя вообще то, что происходит, ну, впитывает, насколько он может впитывать. Ну, такой маленький процесс какой-то идет в его жизни, и ему этого достаточно. Вот этого нет.
Ты знаешь, у нас сейчас почему-то получается не передача психолога и ведущего, а получается передача «Дух немолодых людей», которые рассуждают на философские темы. Но ты знаешь, иногда быть заметным только для самого себя – это и есть такой кратковременный фан, кратковременное счастье. Да? Потому что, например, ко мне бывает, ну, не то чтобы прям часто-часто, я не Филипп Киркоров, да? Но ко мне бывает на улице люди подходят, обращаются, но они меня узнают по передачам, там, по эфиром на Tales Media и в других проектах, и ко мне бывает подход здороваются люди на улице. Я жутко от этого комплексую. То есть мне это не нравится на самом деле.
Не надо подарить тебе ручку для автографов.
Неправда, серьезно. Я сейчас не кокетчу. Мне это не нравится. Потому что вдруг кто-то меня узнал на улице, обратил на меня свой взор, и я должен коммуницировать с этим человеком, а я понятия не имею, как это делать. То есть я что должен там? Один чувак пытался со мной сфотографироваться для жены. Типа, моя жена смотрит ваши передачи. Я от него сбежал. Натурально. Серьезно. Я сказал, что да-да-да, как бы... я убежал просто, спрятался от него. Но мне это некомфортно, это неприятно. То есть быть заметным только для самого себя может вполне быть таким, знаешь, одним из пунктиков довольства жизни, скажем так.
Ну да, но в любом случае... Ну, опять, если мы говорим о христианстве, то христианство о чем говорит нам? О том, что любовь и счастье – это когда ты заботишься о другом, когда делишься, когда жертвуешь, когда идешь не одно поприще, а два поприще и так далее. Всегда о другом. А мы сейчас с тобой как-то вот немножко, может быть, отошли. Но я думаю, что заботиться о другом человеке и вкладывать что-то в другого человека можно тогда, когда у тебя есть и есть какой-то излишек. Ну, как, ну, потому что иначе человек может закончиться. Вот этим всем многие очень люди страдают, когда приходят на консультацию. И я спрашиваю, спрашиваю человека, там, что у него там спать он не может, он не может работать, сосредоточиться не может, там у него в детстве с ДВГ было, еще что-то такое. И ты вот начинаешь его расспрашивать. И у него там обязанности, он должен там за этим присмотреть. Здесь еще в церкви какое-то служение, от него ждут на работе каких-то достижений и так далее. И ты видишь, что человек вообще себе не принадлежит. И у меня бывает такое состояние периодически, когда я ощущаю, что я себе не принадлежу. У меня 38 задач, как 38 попугаев, одно маленькое крылышко, и мне нужно сюда, и сюда, и сюда, и сюда. А я даже вот присесть не могу, чтобы сосредоточиться на самом себе. И вот эта вот сосредоточенность, о которой мы говорим, вот эта некая упокоенность, это когда тебе хорошо, и у тебя есть возможность вот этим хорошо поделиться, потому что оно у тебя в избытке. Да, ты можешь этим поделиться, потому что оно у тебя есть. Это, помнишь, это интересный эпизод есть в фильме про Буратино, когда Мальвина учит Буратино математике. Представь, что у тебя в кармане два яблока. Не знаю, Буратино так раз по карману, а у меня нет два яблока. Ну вот если ты можешь представлять все, что угодно, но если двух яблок нет, то ты никогда не поделишься. Хотя бы
только вчера с дочкой начали читать книгу Буратино, кстати говоря. Ну, вот, и вспоминая свою дочку, я с тобой не соглашусь. По поводу того, что мы можем дать только от избытка. Например, и моя жена с тобой не согласится, имея в виду мои отношения с дочкой. Да? Мне в кайф, например, делиться с моей дочкой. Вот мы купили всем по мороженому, предположим. Да? Я его не съел сразу. Я его там решаю съесть на следующий день. Я его достаю, и вот она приходит, такими глазками маслом на тебя смотрит. Поделись, да? Ну, ты же знаешь, о чем это речь, да? Но да. Ты как бы ей это мороженое отдаешь, либо там половину, либо даже большую часть, как бы... Да, тебе его хотелось, если честно, но как бы тебе в кайф, что он получает это удовольствие.
Я же о другом говорю. Я же говорю, ну, понимаешь, как тебе сказать? Ну, понятно, аналогия, может быть, не очень верна, но когда у тебя есть сила, когда... Ну, в любом случае, если у тебя не будет вот этого избытка, ты будешь разрушаться, понимаешь? Ну, вот ну, саморазрушение будет происходить. А хотелось бы, чтобы у тебя, ну, вот опять... Хотелось бы, чтобы ты зарабатывал гораздо больше для того, чтобы ты купил не одну, а два мороженого. И хочется зарабатывать больше. Не только на хлеб, который там 200 грамм тебе, 100 грамм дочке. А этого хлеба было, ну, допустим, достаточно. Я вот про это. Там понятно, что есть там самопожертвование. Это понятно. Но все равно вот это... Человек не должен разрушаться. Потому что ты заботишься о своей дочери, там, о своей жене. И если ты не будешь заниматься своим здоровьем, а будешь кашлять постоянно, то это плохо закончится.
Мне кажется, что ты таким образом отказываешь в счастье людям, которые имеют плохо плохи, ну, у них плохо с деньгами, со здоровьем. Комментарии по этому поводу есть. Сейчас я прочитаю его. Пишет нам Алекс, а вы счастливы? Сначала он вопрос задает. Я лично уже ответил в начале передачи на этот вопрос, что я не измеряю свою жизнь категориями счастья и несчастья. Но он дальше пишет, вот нет здоровья, и ничего с этим не поделать. А из-за этого нет семьи, нет детей, где искать счастье. Но вот, видишь, ты понимаешь, что человек находится в западне. У него нет здоровья, у него нет, там, может быть, финансов, и он уже не видит для себя пространство, где он, где и почему он мог бы быть счастливым.
Ну, но потому что, когда мы определяем категорию счастья, для него счастье – это быть здоровым, по всей видимости. А у него этого здоровья нет. И то же самое, как бедный. Он, если он задачивается на том, что... Ну, опять, у каждого из нас ну, жизнь, которая наполнена чем-то. И в этой жизни есть и позитивные моменты, и отрицательные моменты. Есть моменты, которые, ну, которые удручающие моменты и так далее. Но я не знаю. Может быть, есть такие люди, у которых вообще проблем нет. Каких-то вообще никаких проблем у них нет. Но, ну, так или иначе, эти проблемы есть. И опять, когда мы говорим о категории вообще о счастье, но для меня счастье – это может быть покой. И опять это все достаточно очень плавучее. Такая категория, плавучее такое состояние. Потому что для меня счастье – это тогда, когда, ну, когда мне хорошо, что ли. И вот сейчас я начинаю определять, что же такое счастье для меня. Тоже я начинаю плавать в этом. Потому что счастье для меня – это некое состояние, ну, с одной стороны, удовлетворенности, а с другой стороны, это тогда, когда... Вот когда мне хорошо, когда я не тревожусь, когда я не беспокоюсь. Но это я сейчас для себя так формулирую. А завтра наступит что-то другое, что-то тут вот полетит, и что-то начнет бабахать, и будет совершенно другая категория определения счастья.
Опять же, я вернусь к слову «западня». Тебе не кажется, что это тоже западня? То есть ты пытаешься найти... основания для счастья в каких-то вещах, которые весьма-весьма неустойчивы.
Согласен.
Они очень сильно изменчивы. Неужели нельзя быть счастливым вне зависимости от того, что происходит с тобой вообще? Ну, окей, там, бабахает, не бабахает. Катаешься ты на, как, не знаю, на Брабусе за 20 миллионов рублей, там, да, или ты пользуешься велосипедом каким-нибудь школьник там, да, или орленок. Неужели нельзя быть счастливым вне зависимости ни от чего, от этих факторов?
Это хороший вопрос. Хороший вопрос, но так или иначе мы же в материальном мире живем, и так или иначе мы постоянно берем какие-то материальные вещи, но ощутимые, по крайней мере, не обязательно материальные, ощутимые, то, что мы можем как-то почувствовать, даже на уровне чувства, на которые мы опираемся, говорим, что вот если так, то тогда да. Если этого нет, тогда нет. Но если мы говорим о Боге, если мы говорим, ну, о Создателе, о Боге, как, да, как Вседержителе, да, в любом случае, все равно тогда, когда я там, молюсь Ему, когда я прихожу к Нему, когда я понимаю, что Он есть в моей жизни, Он утешает меня, в любом случае нужна какая-то опора. И у человека должна быть какая-то опора. И когда у него есть эта опора, то тогда ему спокойно. И тогда он находится, вот, ну, может быть, вот, условно говоря, в этой категории счастья.
Угу.
Ну, опора же должна быть. Но человек не может быть, ну, как тебе сказать, просто подвешен в чем-то, и у него ничего абсолютно нет. Ну, потому что, опять, если мы говорим сейчас о христианстве, понятно, что даже человек, который страдает, и человек, который понимает, что он болен, там у него какая-то там последняя стадия рака, ему осталось жить не так долго, но у него появляется надежда, у него появляется опора на Бога, что потом ему будет хорошо, и это греет его, и это является для него вспомогательной силой.
Так я об этом и говорю, смотри, потому что когда я слышу людей, предположим, особенно женщин, да не только женщин, но от женщин я чаще всего это слышал в своей жизни, что мой смысл жизни – это семья, мне реально жалко этих людей. По-настоящему жалко. Серьезно жалко. Это настолько, на мой взгляд, подчеркиваю, примитивно и бедно видеть смысл жизни в семье. И настолько ты буквально заранее роешь себе глубокую-глубокую яму, в которую ты упадешь рано или поздно, если ты живешь до этого возраста, конечно, да? Ну вот, что... Мне кажется, что нужно быть, должно быть что-то иное, да, для счастья, чем все вот эти временные вещи. И я сейчас говорю не как христианин, а как просто такой человек, который считает себя более-менее плюс-минус здравомыслящим. Да? Можно я комментарий почитаю?
Да.
Александр Алис пишет: для меня большая часть счастливой жизни – это смысл, как логотерапия, осмысленное проживание жизни. Зачем я на этой планете? Вопрос. Общество сверхпотребления его просто потеряло в своем душевном и духовном высокотехнологичном вакууме. Добрый день, заканчивает. Я плюс-минус тоже согласен, да. Дмитрий, Влад почему-то ко мне обращается. Как думаете, если человек научился контролировать счастье через жертвенность в семье, стоит ли двигаться на следующий этап за пределами семьи и имеет ли вообще право человек брать на себя ответственность за развитие других людей, не сформировав условия, подразумевающие порядок в своей жизни и семье?
Ой, как сложно написано.
Да, но я примерно понимаю, о чем говорит. Но я не знаю, почему ко мне этот вопрос обращен, а не к вам, как к эксперту сегодня.
Ну, да,
кто будет отвечать на этот вопрос?
На русский переведи этот вопрос, потому что у меня текста нет перед глазами.
Ну, смотри, я не очень согласен с не очень понимаю фразу «контролировать счастье», да, то есть как это можно контролировать счастье. Но тем не менее, иначе говоря, можешь ли ты, предположим, ты психолог у нас, да? Не предположим, ты психолог. Можешь ли ты быть психологом для меня в моих семейных вопросах, если у тебя в семье как бы не очень хорошо при этом? Я так примерно понял вопрос, Дмитрий. Вторую часть, по крайней мере, его.
Да, это хороший вопрос. Я помню один препод, когда я учился. И он сказал, что для того, чтобы лечить больных раком, мне нужно самому болеть раком. Это хороший вопрос, но я думаю, что если я преподаю какое-то мастерство, если я чему-то учу, то я должен быть тоже мастером этого дела. Если я говорю о воспитании детей, а мои дети, они еще идут в разнос, и ничего такого с моими детьми там не произошло хорошего, то у меня тогда этого права становится гораздо-гораздо меньше. Конечно, я могу аккумулировать свой опыт и написать книгу, и на основании своих ошибок, признав эти ошибки, и сказать, вот тут-то я ошибся, вот если бы я сделал так, так и так, все было совершенно по-другому. Ну, задним числом и задним умом мы все богаты, все мы молодцы, но я думаю, что все-таки человек должен как-то соответствовать, да, если ты говоришь, что ты доктор медицины, так или иначе ты должен уметь оперировать людей.
Слушай, я с тобой совершенно не согласен, Дмитрием тоже, но, во-первых, мы знаем куча, допустим, гениальных тренеров по футболу, я если что, я не футболист, да, которые в своей жизни никогда не были хорошими игроками в футбол, никогда в жизни не были. Мы знаем с тобой прекрасных, не знаю, там, ну, предположим, тех же самых хирургов, которые никогда не болели теми болезнями, от которых они лечат людей. Они не в теме. Мы с тобой знаем крутых психологов семейных, у которых семейная жизнь не сложилась. Но это же не значит, что они...
Я же тебе говорю, вот понимаешь, я же начал с того, что я сказал тебе, что у нас был один преподаватель, оттолкнулся от него, потому что здесь очень такой хрупкий лед. И да, и нет. Но все равно, мы же можем вот эти примеры перевести, обратить внимание на другие примеры.
Просто извини, пожалуйста, вот про моего тренера по боксу недавно сняли фильм художественный. Так. Да? Ну, про него и про его одного известного ученика, олимпийского чемпиона по боксу Советского Союза. Да? Так вот, мой тренер по боксу никогда не был даже средним боксером.
Но он быть боксером, быть тренером – это же разные вещи.
В том-то и дело, да. Но при этом он был на весь Советский Союз известнейшим тренером по боксу. И сегодня та спортивная школа, в которой я учился, названа его именем по боксу.
Не, но опять, ну, существуют же разные примеры. Есть же какое-то идеальное число пи, 3,14, да, которое работает. Пифагоровы штаны на все стороны равны, нет такого. Но есть специальности, есть какие-то, ну, которые предполагают, если ты, ну, учишь гончарному делу, ну, в любом случае ты должен как-то что-то слепить, показать. Потому что есть такие специальности, есть такие ремесла, которые ты показываешь, но это невозможно объяснить.
Ну, то есть не все так однозначно, как у нас.
Ну, мне кажется, что, конечно же, бывают исключения, не все так однозначно. Естественно, что мы обращаем на это внимание, но если ты... Ну, музыки, например, если у меня нет смысла, ну, возможно, я могу чему-то что-то научить, я могу что-то почитать и могу какую-то теорию. Ну, предполагалось бы, чтобы я все-таки, ну, слышал бы что-то, да, чтобы я понимал. И игра на скрипке, ну, как тут? Ну, надо же ставить как-то руки, что-то показать, как это вот дрынкать надо по гитаре там или по фортепиано и так далее. Какую-то... Ну, это же предполагает, что ты должен владеть так или иначе. Но... Я думаю, что если мы будем рассматривать человека, который, ну вот, тренер или, например, хирург, который там не болел чем-то, но он в этой специальности внутри, он провел 150 операций там, или, не знаю, там не 150, там 1500 этих операций, но он внутри этой профессии, понимаешь, что он не болел этим, но он внутри, он знает, как это раковая опухоль, как она выглядит, и как ее репетировать, и как ее удалять. Поэтому не все однозначно, понимаешь? Я думаю, что мы говорим с тобой об одном и том же, только с разных сторон.
Угу.
Понимаешь? Вот как есть фас и анфас. Есть спина человека, а есть, там, есть вот, как это назвать, фронтальная часть. И как у меня один товарищ говорит про свою бабушку, со спины пионерка, с лица пенсионерка. То есть она такая вся... фигуристая, лицо у нее сморщенное, да, и вот смотришь на человека, батюшки, вообще, как будто девушка молодая идет, а человек повернулся, и оказывается, это старуха 70-летняя.
И вот бабушка.
Я, да, бабушка, да, и я, прошу прощения, и я прав, и ты прав, и что, ну да. И опять зависит от профессии, зависит вообще от того, чего учат. Или, например, ну, ты же прекрасно знаешь, например, какой бы ни был великолепный учитель, но педофилы мы, ну, не пустим их учить детей. Ну, ты же знаешь это, знаешь. И ты же согласен с этим, согласен. Ну, поэтому он да, ну, есть вот определенные моменты, на которые мы будем обращать внимание.
К тебе приходили люди на консультацию и с вопросом, с запросом, не с вопросом, с запросом. Юрий Александрович, вот я несчастлив, научите меня быть счастливым человеком.
Ну, так это очень объемно, так не приходили никогда. Обычно приходят с какой-то конкретной задачей, с решением, чтобы помочь. Например, проблемы в супружестве, проблемы с ребенком. Там. Сейчас вот вчера консультировал парня 22 года. Интересно, что они там живут, в общем, они живут вчетвером в маленькой квартире. Два взрослых сына, там еще кошку они взяли, и там определенные коллизии происходят. И он пришел, потому что у него на работе там все не получается. А там проблема совершенно в другом. Там сепарироваться нужно, причем давно. Это обычно... Человек что-то начинает беспокоить. Это что-то конкретное. Вроде бы его все устраивает, а вот это вот его беспокоит. И обычно человек вот так вот... Ну, вот у меня все... Все сломалось, и давайте тут лечите меня так. У меня такого не было, если честно.
Угу.
Может быть, есть такие люди, которые очень объемно смотрят на свою жизнь и приходят и говорят, что вот все, я хочу быть счастливым. Ну и опять мы же сегодня с тобой пытались сказать, что счастье – это очень такое персональное, индивидуальное. И... Ну нет у меня в практике таких людей.
Ну ладно, хорошо, друзья, спасибо вам за комментарии, ставьте лайки, делайте репосты, продолжайте их писать. Помните о том, что у нас в описании есть две Ссылки. Первая ссылка – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. И спасибо всем тем, кто уже это делает. Вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи». Абсолютно любую тему. Вот, например, тема счастья. Но я бы ее, может быть, как-то переформулировал для консультации, что если вы испытываете неудовлетворенность от своей жизни, то чтобы понять, в чем же проблема, пожалуйста, регистрируйтесь, вам наши психологи помогут выяснить истинную причину вашей неудовлетворенности, и, возможно, это вам поможет как-то трансформировать свою жизнь в лучшую сторону. А мы продолжаем говорить о том, ну, о счастье, собственно говоря, да, о том, что делать, чтобы быть счастливым. Если у тебя есть что-то сказать, продолжай.
Ну, я думаю, что так или иначе в жизни человека случаются черные полосы, и в этот момент он чувствует себя там несчастливым. Ну, например, уходит любимый человек, или что-то трагическое в семье происходит, и так далее, и человек чувствует себя несчастливым. Но обычно это связано с какими-то очень личными отношениями. Вот об этом, вот в этом ракурсе говорят о счастье. Да? Вот кто-то уходит, кто-то кого-то бросает, и, ну, обычно там муж уходит из семьи, ну, хотя и сейчас и женщина уходит из семьи. И вот тогда человек, ну, все обрывается в его жизни, и ему очень и очень плохо. Очень и очень плохо, и поэтому здесь вот как раз нужно и сосредоточиться на себе. И вот сегодня у нас был этот комментарий, нужно же вообще понять, в чем вообще жизнь заключается? Нужно обратить внимание на самого себя вообще. А ты какую ценность имеешь? Я очень часто обращаю внимание людей и спрашиваю их, а ты вот чем ты-то уникален, чем ты-то ценен? Что у тебя вообще в жизни есть? Вот что нравится тебе в себе? И вот начинаешь с человеком, вот берешь этот, я не знаю, мотыгу какую-то или что-то какое-то, мастерок, и начинаешь помогать человеку раскапывать вообще, что есть у него, с чем он может заняться, на что он может обратить внимание, как он, в чем он может реализоваться и так далее. То есть, ну, как бы пределы горизонта расширяешь, потому что ты правильно сказал, что когда человек сосредоточен на другом человеке, он видит, что вот быть с этим человеком, и в этом есть все мое счастье, и быть в этой семье, это значит, вот здесь вот все мое счастье зарыто, и вдруг... И вдруг этот человек уходит, и все так. Опустела без тебя моя земля, как в песне. И тогда земля опускает. И вот тогда помогаешь человеку найти ценность в самой жизни, что он ценен сам для себя. И что очень много вещей, которые нужно привнести для того, чтобы жизнь стала интереснее. Понимаешь, мне кажется, что когда человеку становится жить интереснее, когда он обращает внимание на какие-то, ну, такие процессы, которые были в его жизни, но он с этого ракурса на них никогда не смотрел. И ему становится интереснее. Вдруг человек начинает рисовать, вдруг человек начинает вышивать, вдруг человек начинает путешествовать, вдруг человек начинает ходить в дом престарелых и помогать там бабушкам, дедушкам, и что-то меняется в нем, и он начинает чувствовать и видеть в себе ценность. И это очень, ну, делает человека теплее, добрее. Счастливее, можно так сказать.
Да, спасибо. Комментарий есть от одного мужчины. Он пишет, что у меня были большие проблемы с женой, очень большие проблемы. Я пошел к психологу, чтобы их как-то разрешить. И психолог меня начал убеждать в том, что я буду счастливым тогда, когда брошу свою жену. Но я-то хотел совершенно иного. Я хотел с ней отношения восстановить. А вот меня убеждали совершенно в обратном, что я в западне опять же нахожусь и не буду счастливым, если не оставлю этот брак.
Ну, разные женщины бывают, разные мужчины бывают. Иногда, ну, я никогда, у меня нет, да, так как я христианин, и я стараюсь всегда сохранить семью, вот насколько это возможно. Потому что, естественно, понимаете, как вам сказать, купить новый гаджет гораздо проще, чем отремонтировать и ходить там со старым. Ну, обновить отношения, выстроить отношения, там, проработать прощение. Восстановительная работа, это очень затратно все. И поэтому, когда ты видишь, что там люди, например, ну, представьте, человек приходит к вам, и Вы выясняете, что люди уже 10 лет, они живут в разных комнатах, у них 10 лет уже нет интимных отношений, они уже ни о чем не разговаривают, и вот они, вот один из них решил. А человек вот, а другой человек боится вообще остаться одиноким, он настолько уже привык к нему. И там пахать просто, знаете, вот, ну немеренное поле. Это очень долгий вот этот восстановительный процесс. И естественно, что ну, во всем этом разбираться, когда будут откаты, когда какие-то будут, ну, люди будут съезжать с этой темы. Это очень сложно, поэтому я понимаю этого, возможно, психолога.
Но... Слушай, просто мне кажется, что это не работа психолога, советовать принимать какие-то решения.
Ну, это не естественно. Но это... Я согласен с тобой, что это не работа психолога, но ты понимаешь, работа с человеком – это достаточно... Это сложный процесс. Ну, я не знаю, может быть, у кого-то, может быть, у Лавковского все там сколько, за 50 тысяч легче получается человек, или там Сатья есть такой, да, который там Шилберг.
Ну, вообще же без образования психологического Сатья.
Ну, зачем образование? Он недавно ролик был, он там рюкзаком по башке одну там настучал во время своей публичной лекции. Но, понимаешь, у него он так очень... У него такой стендап околопсихологический. Но работа с человеком очень-очень сложно, потому что он израненный, он в чем-то разубедившийся и так далее. И ты вот начинаешь этими восстановительными работами заниматься. Но это сложный процесс. И вы уже понимаете, что есть усталость определенная, иногда топтание на месте и так далее. А ведь мы же хотим все быть успешными. И когда идет поток, когда ты снимаешь сливки, это гораздо проще, нежели ты берешь одну пару. Ну, с одной парой ты работаешь в течение, например, года. И каждую неделю ты с ними встречаешься. Ты жопу пиешь, простите, да? Но и этим никто не хочет заниматься, потому что это длительный процесс. И я думаю, поэтому этот психолог говорит. Иногда психологи делают, они более демонизируют жену, например, или мужа, они еще подливают масло в огонь, и они так вот все это обустраивают. Поэтому нужно быть здесь очень аккуратными, когда вы идете к психологу. Они могут вам... Наоборот, все сделать.
Да, спасибо. Я почитаю комментарий. Конни в пальто нам пишет. Начал чувствовать себя счастливее, когда стал больше заниматься своим хобби. Из-за чрезмерной жертвенности в служении церкви раньше мало было на это времени. Вот, пожалуйста, вам такой комментарий. Так, еще. А как тогда проживают свою жизнь люди с особенностями? Ник Вуйчич, знаменитый оратор с инвалидностью с рождения, живет гораздо более наполненной и осмысленной жизнью. Хорошее здоровье – это дар, но не обязательное условие счастливой, осознанной жизни. Может еще принятие реальности, какой бы она ни была, и себя в ней необходимо? Вопрос.
Я воспитан мамой-инвалидом, у нее полиомиелит. И я хочу сказать, что мы Ника Вуйчича видим только его лишь... Ну, книги можем читать, видим его публичные выступления. Я думаю, что у Ника Вуйчича, у него есть и апатия в жизни, и... Мы же видим вот то, что нам показывают, вы же должны это понимать. Я думаю, что человек, у которого практически нет конечностей, ему очень и очень сложно, понимаете? Но он борется, и я думаю, что вот то, что он делает, это помогает ему оставаться на плаву, это помогает ему быть тем, кем он есть. Если бы он это не делал, он давно бы сдулся, понимаете? Потому что ему очень нужно много проделать усилий, чтобы сделать какие-то элементарные вещи в своей жизни. Ну, сейчас, понятно, у него есть жена, у него есть дети. Он очень публичный, и там заработком все нормально. Но таким людям гораздо сложнее.
Очень сложнее. Да, надо понимать, что Ник Вуйчич стал Ником Вуйчичем только потому, что у него был папа, даже не мама, а именно папа в его истории, да, который смог его пастор церкви, служить в церкви, который... помог ему состояться как личность, потому что как раз мама-то увидит в Ника Вуйчича...
Да, мама поплыла.
Поплыла, да,
и с Ником. Поплыла, да. И Ник Вуйчич тоже хотел покойно, он хотел утонуть, я помню, по книге, по-моему.
Да.
И здесь это, ну, понимаете, это очень сложно. Поймите, что сейчас такой мир у нас устроен современный, что у нас показывается только фасадная часть. А за этой фасадной частью очень-очень может быть много работы, расстройств, каких-то падений, разочарований, боли. Поэтому как-то трезво нужно подходить ко всем этим моментам.
Дмитрий Маки уточнил с первой части своего вопроса. написал. Первая часть вопроса заключалась в том, что если человек научился жертвовать своими удобствами ради благополучия своей семьи, стоит ли расширять диапазон своей жертвенности по мере сил? А где в этом вопросе, это вопрос от меня, где вопрос, тут ваше счастье, Дмитрий? Вот я читаю о жертвенности, а где ваше счастье в этом вопросе?
Ну, это же может быть растворенность, но обычно это у женщин бывает. Растворенность вот в детях, в семье, человек полностью растворен, для него высшее благо – это чтобы им было хорошо. Есть какой-то фильм такой про одну женщину, которая вот родила дочку, и она потом, ну, в общем, ее бросил, конечно, этот персонаж. И вот она делала все для дочки. Там мыла пробирки какие-то, и потом дочка там замуж вышла, выгнала маму из своей собственной квартиры. И вот потом она встречает в конце фильма свое, там, свое счастье. И это, понимаете, вот она как-то... Человек нас убеждает себя в том, что вот это благо. И он вроде... Ведь человек может убедить себя всем, что угодно, и представить себе все, что угодно. Вот это вот мне хорошо. Вот самое главное, чтобы моим детям было хорошо, и вроде как бы человеку хорошо. Но на самом деле со стороны это очень жалкая картина.
Угу. Алекс Колесников пишет: «Спасибо, я понял, что счастье нужно искать в себе, даже если все плохо». Но я, если честно, не это имел в виду, если ко мне, ну, комментарий ко мне, я совершенно не про это, не про счастье внутри себя, а про счастье все-таки, ну, в моем случае, ну, в Боге, как бы это пафосно не звучало. И непонятно максимально для неверующего человека. Максимально непонятно. В себе счастье искать тоже это такое дело, ну, так себе.
Ну, потому что дети вырастают, и отношения... Это...
Нет, опять же, смотри, дети вырастают, работа, в конце концов, любимая даже уйдет, здоровье тоже, интеллектуальные способности с возрастом ухудшаются, ну и прочее, прочее, прочее. Если ты будешь искать счастье в себе, то это такая же западня, как искать его в детях или в работе, там, или в чем-то еще. То есть, ну, моя теория, опять же, как верующего человека, в том, что должны быть более твердые основания, чем... Ну, семья, деньги, говорю, да, там, или собственное здоровье. Что в себе можно найти? Ты можешь просто быть интересен самому себе, тебе может быть кайфово быть самим собой, ты не боишься одиночества, потому что тебе в кайф быть самим собой. Это да, конечно, это очень такое серьезное... Почему-то я взял на себя работу психолога. Не репрежидаю ваше слово.
Ну, хоть я немного отдохну, я хоть ты меня проконсультируешь.
Если вам интересно самим собой в одиночестве, то вы, конечно, в большей степени свободны, чем тот человек, который, вот, которому нужна вот кто-то, что-то для того, чтобы там, да. Но и это не является основанием для счастья. Основанием для счастья, на мой взгляд, должно быть что-то большее, чем ты сам. Большее, чем
ты сам. Ты же понимаешь, что к этому человек должен прийти.
Это, ну, поиск, конечно.
Это определенный поиск. И когда человек должен пройти определенные этапы, чтобы прийти именно вот к тому, о чем ты говоришь. Потому что все равно, ведь мы, если мы говорим о счастье, в любом случае это поиск. Это не то, что ты вот находишь, и ты там успокаиваешь. Это все равно же какой-то поиск идет. Это осмысление. Это когда... Это пробы какие-то у тебя есть. Даже когда я сегодня про огородик-то говорил и так далее, человек вот он что-то понял, он что-то нашел, и он утвердился в этом. Он что-то нашел, что-то внутри у него есть. Не гораздо больше, чем он сам. Да? Потому что нужно гораздо больше, чтобы опереться на него, чтобы это могло подхватить тебя, чтобы это могло наполнить тебя.
Но самое интересное, что даже в огороде можно найти счастье, занимаясь этим самым огородом, да? Если ты понимаешь, что, опять же, огород – это что-то большее, чем этот огород, то да, может быть, и счастливым и там. Очень странный эфир у нас сегодня получился с Юрием Пожидаевым, как мне кажется.
Странный эфир, но необычный. Мы сегодня не давали конкретные советы. Сегодня мы пытались вместе с тобой найти это счастье. И мы пытались сказать, друзья мои, что счастье – это очень такая эфемерная затея, и поэтому подумайте об этом крепко, прежде чем
искать. Пытаться за ним гнаться, да. Друзья, ну, в любом случае, у нас еще есть две ссылки, и если вы пройдете по обеим ссылкам, то вы сделаете чуточку счастливее нас. коллектив Телос Медиа, потому что нам очень внимание ваше важно. И в одном случае вы окажете внимание нам, в другом случае вы воспользуетесь нашим вниманием к вам. Это ссылка по поводу консультаций. Проходите и будьте счастливы.
Да, будьте счастливы, друзья.
Всем пока.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.